Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер вместе с протоиереем Максимом Козловым, первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата, клириком храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. А мы пригласили сегодня отца Максима в связи с тем, что только-только буквально вышла книга под названием
«Промысл. Штука нелинейная».
«Промысл. Штука нелинейная». Выпустило издательство «Никея». И вот нам единственное, что Сал удалось пока прочесть это все чудесным образом, благодаря всяким гаджетам и все такое прочее. Я сегодня в магазине перед нашим разговором не смог ее купить. В два заехал, не было ее. Ну и мы продолжаем говорить об этой книге и в принципе, обо всем том, о чем пишет там отец Максим. Но, естественно, интереснее, конечно, беседовать, хотя и читать ее тоже невероятно интересно. Если кто вот заинтересуется, пожалуйста, приобретите. Я уверен, вы получите удовольствие.
Можно, отец Максим, продолжение истории о вашем поступлении в Московский университет на филфак, в то время очень престижный факультет, на самое престижное его отделение, классическое. И как это было возможно, при том, что вы туда не особо-то хотели попасть?
Да, но мне было вот указано духовником туда идти. Я был мальчик гордый, но все же не настолько наглый, то есть какие-то уже начатки церковности к этому моменту сформировались, что вот так, вопреки воле священника, пойти туда, куда я хочу, никуда мне духовник говорит, это было понятно, что делать нельзя, что из этого ничего хорошего не получится. Но мера разочарования, наверное, и такой вот, что у меня в глазах он увидел, сказал: ну вот знаешь, Максим, вот придет время, когда чему ты там будешь учиться, церкви понадобится. И это был 80-й год, может, да, еще 79-й, да, там, осень 79-го года, вот, да, когда представить этого было невозможно. Но вот тот же Леонид Ильич, там, Московская Олимпиада, вот на носу, все вот эти съезды, все, какое для меня казалось, что дорога закрывается, вот, что вот я после университета, как же я, и вообще 5 лет терпеть все это, все эти комсомолы, все вот эти там «Новая земля», вот все вот это...
Еще же «Новая земля», точно.
Писать вот тогда вот эти книжки брежневские, читать вот эти... Как все это вот, да... Но вот такой наглости не хватило. Но мысль была такая внутренняя, что я, конечно, буду поступать, но я же не поступлю. Я приду и скажу: я не, батька, не поступил. Но теперь это можно в семинарии вот идти, если я... Вот я сделал, как вы сказали, вот, да. Ну, при том, я опять же... Не то, что вовсе халтурил, не готовился, а готовился к поступлению как-то, вот, да. Но не то, что вот там кровь из носа. Не умирал я этот последний год, как тогда школьники случалось, вот до себя до нервного стресса доводили. Там был и конкурс аттестатов, и чего только не было. Да. То вот сейчас лучше поступать с ЕГЭ. Вот сейчас ругают, как сейчас дети поступают. У меня четверо уже дочерей в вузы поступили. Я могу сказать, слава богу, что поступают как сейчас, а не как тогда. С этим конкурсом аттестатов, совершенно когда ты должен был какую-нибудь там астрономию, географию, пятерки получать, вот там дети там умирали, только для того, чтобы у тебя средний балл повысить при поступлении. Чего только не было. Ну и как-то стал сдавать, вот, да. И сдал. Ну, я не знаю, как это получилось. Был единый, на самом деле, не было никакого по отделениям конкурса. Он на весь филфак был единый, кроме русский язык как иностранный. Идеологического отделения, где учился великий русский писатель Алексей Варламов, профессор Московской академии в те же годы, что и я, Алексей Константинович Светозарский, они все заканчивали русский как иностранный.
Вот эту дубовую рощу.
Да, все они должны были будущих там студентов из третьего мира, африканцев, там, вьетнамцев, кубинцев, учить русскому языку по замыслу этого отделения. Вот. Ну, немножко, так сказать, они в другую область топы свои направили каждое. Вот, да.
Так, а совсем я немножко.
Поступил на классическое отделение. Оно не было элитарно, мало. Оно было для странненьких такое отделение. Потому что если на русском отделении можно было учиться, но при этом есть, пить, веселиться, так сказать, встречаться с девушками, проводить как-то, иметь такую интенсивную студенческую жизнь, вот там КВН и театры там, и прочее, то классическое отделение для вот, людей таких, как я, то есть среднего, средних способностей, означало работа, там 20 часов, ну, там 19 часов в сутки. Сон, на сон оставалось 5-6. Два древних языка, два новых одновременно, плюс всякие семинары, то все. Это означало, что 5-6 пар у нас было первые три курса. 6 пар – это ты приходишь уже не живой. Угу. А тебе нужно подготовиться завтра там задание по двум древним языкам, одному новому, еще какой-нибудь семинар. Вот. Оставалось только поесть и спать. Так что не потому, что мы были такие хорошие, а просто тоже деваться было некуда. Мы, как написано у Василия Великого, знали дорогу только в аудиторию, в библиотеку и в храм. Что другое времени просто не оставалось физически.
Зато серьезное академическое образование.
А как же футбол?
Ну, футбол. Да, футбол. У нас была физкультура. Я ходил всех, ну, там было по интересам, можно было записаться. Да, и мы в футбол играли. Да. Да, конечно, вот Леша Варламов вспоминает. Я всегда болел за «Спартак», и мы ходили на стадион периодически. Вот, да, это было вот там нам, ну, не часто.
Он отмечает, что вы болели не у экрана телевизора, а прямо на стадион.
Ну, на стадион, а что за экран телевизора?
Теперь на стадион-то боязно ходить.
Теперь я не хожу на стадион, вот, да. А в те годы можно было ходить, вот, да. Это было такая отдушина, вот, действительно. Вот так началась студенческая жизнь, вот, я бесконечно благодарен кафедре классической филологии. Она привила это восприятие жизни как главным образом труда.
Это чувствуется. Но, отец Максим, получается, что, знаете как, ну, это слово «промысл», которое у вас в заглавии книги вынесено, оно здесь, как и вы сами это отметили, очевидно. Потому что, в принципе, чтобы поступить в МГУ, все знают, как это было. Это и сейчас это сложно. Тогда это тоже было очень сложно. Это нужно сидеть, завалившись книгами днями и ночами, забыв буквально обо всем. И вот так вот, ну, так сказать, как вы говорите, ну да, сдавал там как-то, готовился. Вот с таким вот отношением это вообще-то трудно себе представить. Это как-то, я не знаю, я вспоминаю, как я поступала в институт. Это история тоже из ряда вон выходящая, когда случайно проходя мимо, я подала документы в МГИМО, без гроша в кармане, не имея в Москве никаких знакомых, вообще никого, имея только, я не знаю, казанский образ Божьей Матери в одном из московских храмов, который я не случайно совершенно для себя открыла, увидела вот это все, вот упала там как-то, знаете, на колени, поняла, что, ну, а что мне еще остается? И внезапно, совершенно каким-то немыслимым образом, я сама не поняла, как это случилось. Я оказалась в этом институте. Вот такие истории, мне кажется, они, может быть, иллюстрируют это самое слово, которое называется, которое звучит как промысел, которое не всегда понятно бывает, что оно такое означает и как это работает в жизни, что это за штука хитрая. Но объяснить это, наверное, рационально действительно невозможно.
Ну да. Там есть у меня несколько таких историй. Не хочется там про себя рассказывать, как бы преимущество, поэтому, но одну еще, поскольку она больше с другим человеком связана. Вот в 80-м году я поступил. Из-за Олимпиады, ну, тоже внешнее стечение обстоятельств, там было все сдвинуто по срокам поступления. Там общежития должны были освободить. Мы сдавали позже, чем обычно в вузы поступают. Из-за этого тоже каких-то уж не помню каких обстоятельств первокурсников, мальчиков, отправили на картошку, чего обычно не бывало сразу. Обычно после старшей курсы отправляли. И вот там мы встретились с, можете, моим другом на всю жизнь, Алексеем Константиновичем Светозарским. Вот если бы мы не поехали тогда вместе, вот не было этого, мы бы почти наверняка не пересеклись. Человек с классики, человеком с РКИ, встретиться на филфаке близко, возможность имел вот только вот там. А там мы оказались в одном автобусе, жили рядом, и он мне так сразу активно не понравился, что просто я не мог его не выделить. Он такой был в тельняшке, с гитарой, такой разбитной, песни всякие пел, вот такие собственного сочинения. Вот, да. Ну вот, вот это комсомолия, вот эти РКИ, вот они собрались, вот их-то терпеть всех, вот, да. И ничего, потом стали вот на всю жизнь, вот нет у меня друга ближе, чем Алексей Константинович.
Когда, опять же, читаешь вступительное слово Алексея Варламова, вы уж простите, что мы так часто сегодня поминаем, но действительно это очень, очень тонкая, как мне кажется, работа, подсвечивающая вашу книгу. Это предисловие заканчивается такими словами. Есть в книге и горечь, и сокрушение, но не о том, что было, а о том, что сталось, о том, что все мы, и мир, и клир, не использовали в полной мере те возможности, которые открыло перед нами время негонения. И никто не знает, сколько оно еще продлится. Про то, сколько оно еще продлится, не будем сейчас говорить, а про то, что не использовали вот, в должной мере это время негонений, что здесь имеется в виду? Вы как пастырь тоже разделяете эту точку зрения?
Я, с одной стороны, понимаю, что, наверное, ничего по-другому нельзя было сделать, как было сделано. Но потому что, когда на грани 80-х, 90-х годов в церковь пришли там креститься, условно говоря, воцерковляться, ну, очень условно, да, как-то прибегнуть к церковной ограде миллионы людей при еще тогда таком маленьком количестве храмов и маленьком количестве священников, каким-то образом вразумительно их христианизировать, то есть дать им какие-то начатки христианского взгляда на жизнь, было невозможно. Отказать им там, в крещении их, их детей и прочее было бы тоже невозможно. Не сосредоточиться на том, чтобы открывать храмы, куда бы люди, там же были города, где да, не было ни одного храма. Вся территория нашей родины за восточнее Урала состояла из вот таких регионов, где от города до города, вернее, от храма до храма могло быть 300-500 километров, где на область могло быть 1-2 храма. У нас на Сибирь было 2 архиерея к концу Советской области. На всю Сибирь, все, вот, да, и там были, там какой-нибудь Комсомольск на Амуре вообще никогда не знал храмов, как город был построен, но таких городов было много. Понятно, что вот это открытие и возобновление богослужебной жизни не могло не осознаваться как главной тогда церковной задачей. Там духовных школ, монастырей и так дальше. Понятно, что из-за этого какое-то более глубокое сознательное последовательное приведение к христианской вере, жизни во Христе, людей, которые тогда потянулись к церкви, не получилось. Потому что миллионы людей, крестившиеся, ну, сколько из них осталось сознательными православными христианами? Я не буду сейчас высчитывать в процентах, но мы сами понимаем, что явно не большинство, явно. И вот, может быть, неизбежно, но тот период первоначальный, такого априорного позитивного отношения к церкви, когда вот можно было в любой аудитории привести в конце 80-х человека в рясе, и о чем бы ни было заявлено, собирался битком, стояли в проходах слушать что угодно. Священник будет говорить, вообще посмотреть на того, какие священники бывают. Мы это время проехали, и в полной мере, наверное, тех возможностей не использовали. Теперь значительно труднее. Теперь и такой безусловной симпатии, позитивного отношения к церкви нет. И сейчас то, что тогда вот получалось вот так на взлет, теперь получается большим трудом. Из-за этого экстенсивное развитие, на мой взгляд, не только на мой, конечно, мой взгляд тут ничего не значит, очевидно, объективно превышает интенсивное наполнение. Вот это то, что о чем в других словах, но, на мой взгляд, совершенно очевидно указывает нам наш предстоятель теперь, который все стремится к тому, чтобы у нас вот это интенсивное внутреннее наполнение в церкви возникло, чтобы не просто вывеска, к примеру, ну, скажу о близком себе, семинария, но чтобы это было действительно высшее учебное заведение, готовящее достойным образом пастыри, а не просто вот дом с вывеской. И так во всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов – гость сегодняшнего «Светлого вечера», и мы говорим о книге, которая только что вышла в издательстве «Никея», которая называется «Промысел. Штука нелинейная». Отдельно хотелось бы сказать о различных житейских историях, которые описаны в этой книге, и в них достаточно откровенно рассказывается о всех аспектах вашей жизни, об этом говорится в предисловии. И вот у меня складывается ощущение, что вот такой откровенности не хватает сегодняшней, что ли, церковной литературе. Вот в этой незалокированности. И вот насколько вам трудно давалось написание этих строк? Ну, как автору понятно, что не трудно, а как священнику, что вот есть какие-то моменты, предположим, что вот, наверное, здесь надо было как-то поаккуратнее сказать, потише. Может быть, не стоило там акцентировать на чем-то там.
Я так скажу, тут, конечно, довольно много еще всего выкинуто, что не вошло в результате.
Вами? Или цензурой?
Мною. Не цензурой. Внутренним ощущением, что, может быть, ну, попозже. Там, или речь идет о людях живущих, или еще что-то потом. Но, с другой стороны, вот вы верно, Владимир, почувствовали, это мое тоже ощущение, у нас происходит некое такое как бы сужение церковно-публицистического журналистского пространства до некоторого круга тем, в предел хороших, правильных, позитивных, добрых, вот, вокруг которых, внутри которых все и говорят. Вот те милосердия, вот те богослужебные праздники, там, другие какие-то такие вещи, а дальше нельзя. Потому что дальше там можно кого-нибудь, кто-то может обидеться, или что-то это, кого-то это затронет. Вот, да.
Или ваш авторитет принизит.
Да, и это сразу у людей, ну, которые хоть немного в теме, и даже, может быть, не в теме, рождает ощущение, ну, картинка-то не до конца подлинная.
Вот я, вот, или слишком лубочная. Или,
да, ну, не до конца честная в этом смысле. И я бы пытался чуть-чуть совсем, но чуть-чуть, но все же расширить пределы вот этой мозаики, которую мы описываем, которую мы выкладываем. Вот, да. Сказать, ну нет, ну не должны же мы как бы вовсе так бояться, что скажут, что, ну вот, а вы как те плохие блогеры, которые. Ну, это же все же, на самом деле, от целеполагания зависит. Мне кажется, что если вот принцип, которого я начал, принцип «помнить хорошее», он лежит, то не надо бояться говорить о разном в церковной жизни.
Меня вот эта ваша незалокированность, честно говоря, она и подкупила, почему я сегодня фактически не отрываюсь там после того, как проснулся, вот как начал читать, вот эти вот 100 там с чем-то страницы прочел. Вот именно вот эта незалокированность, и она не такая откровенность, да, такая вот там вседоступная. Понятно, что вы держите дистанцию между собой как священником и читателем, но, тем не менее, вот эти вот откровенные какие-то штрихи, мазки, я бы даже сказал, вот они подкупают, конечно, вот, однозначно.
Отец Максим, а можно неудобный вопрос в связи с этим? А почему у нас сейчас так происходит в церкви? Как вы думаете, что на такие удобные, всем понятные темы, которые, ну, всем, так сказать, приятны, все с этим готовы согласиться, об этом можно говорить? А темы какие-то чуть-чуть более-менее конфликтные, они начинают, так сказать, ой, давайте об этом лучше не будем. Ой, а это вот, ой, а давайте вот, ну, а лучше не надо, а как бы чего не вышло? А почему вот эта интонация как бы чего не вышло? Откуда она?
Мне кажется, это, ну, там тут много причин. Этому можно отдельный эфир посвятить, если иметь смелость посвятить этому отдельный эфир.
Но я давайте попробуем.
Я бы так сказал. Один из проигрышей, который есть информационных, то, что принципиально в какой-то степени, в разной степени критической по отношению к церковной действительности темах, дали вырасти людям, очевидно, антицерковным или ставшим таковыми, или борющимися с церковью, или делающим свое имя на этом противостоянии, не сказав вовремя, честно, громко и без страха сами. А теперь вот возникает это, ну как же, вот такой нехороший человек, редиска, вот об этом пишет, говорит, что же вы хотите с ним проассоциироваться? А надо просто, с одной стороны, не замечать Геростратов, потому что Герострат, он самый страшный для Герострата, это когда его не замечают. А с другой стороны, о том же говорить как бы смело, не боясь. Вот сходная ситуация возникла когда-то с обновленцами в послереволюционные годы. Ими был поднят наряду с очевидным безобразием ряд тем, которые нуждались в проговаривании по отношению к церковной жизни. Но поскольку само проговаривание стало ассоциироваться с явно антицерковными, ну и там коллаборационистскими в отношении к власти обновленцами, то стало как бы невозможно, неприлично, непроговариваемо говорить о каких-то вещах, связанных с богословием, служении, с церковным строем, с отношением внутри церковной организации и так дальше. Вот нам бы сейчас не допустить подобной динамики.
А мне кажется, что это происходит. А вот в связи с чем? А не кажется ли вам, что мы стали более трусоваты?
И это тоже.
Это ведь наблюдается не только, скажем, в церковной литературе и вообще в принципе в церкви. Это наблюдается вполне себе и в мирской жизни.
А это от благополучия, от того, что есть чего терять, кроме своих цепей. Вот. И люди достигли каких-то... Ну, статус, положение, еще что-то. Угу. Вот. А вдруг что со мной лично случится?
Местечко вот. Тепленькое.
Начальство нашли. Поругает. Вот, да. И вообще как-то у меня динамика карьерного роста затормозится.
Это же
вот,
засасывает да. ужасно.
Обратно. Безусловно. И нужно, прежде всего, в самом себе с этим бороться. Вот я с книжкой этой немножко в себе с этим борюсь. С тем, что вот я все же христианин, а не церковный чиновник в первую очередь.
Ну, вот эта самая формулировка «как бы чего не вышло», она, мне кажется, сегодня определяет очень часто риторику каких-то публичных выступлений, вот ею именно продиктованы этой фразой. А у нас, так сказать, все держитесь, все в порядке, все хорошо.
Но денег нету.
А дело сейчас для даже вас. Не в этом. Дело в том, что это, как мне кажется, может привести к лицемерию. К тому, что ну, люди же будут чувствовать, что что-то не договаривается, а в кулуарах все равно говорят о другом, а на кухнях все равно говорят о другом, а мы-то вообще тоже проходили этот период.
Да, нам-то, нам-то не привыкать к этому.
Ну, я его не застала сама лично, но я много об этом наслышана, и я понимаю, что это, к сожалению, это такая тупиковая ситуация. То есть это лакировка действительности, которая под лаком эта действительность начинает трещать по швам. И мне, честно говоря, вы знаете, я переживаю на эту тему, и мне от этого больно, и поэтому я и задала вам этот вопрос. И...
Да я как мог на него ответил. Для меня это тоже... мне тоже некоторые люди говорят, зачем ты все это вот так? Ты не думаешь, что кому-то может не понравиться упоминание вот таких-то сюжетов, тем или еще что-то, вот, а не повредит ли это? Вот. Да ладно. Если всего бояться, то зачем жить-то, интересно?
Вот, Алла, мы сейчас поговорили, немножко проговорили об этих временах, потому что я, например, очень хорошо помню, когда в нашем доме либо раздавался звонок, либо снималась трубка, а я живу здесь совсем неподалеку, раздавался характерный звук. И было понятно. И как-то, вот, в общем, для меня...
А что это? Прослушка начиналась?
И для меня, молодого человека, это как бы не особо сильно значило. Но там у меня мама, там, доктор медицинских наук в научном институте работала и все такое прочее. А я с друзьями все очень свободно это обсуждал, потому что, ну, мне в 85-м году было 14 лет, да, в 86-м мне было 15, там, ну, и, соответственно, в 87-м 16. И уже я понимал, что то, что нам рассказывают, там, предположим, на уроках обществоведения, и то, что я вижу и начинаю сам понимать, что происходит вокруг, это вообще немножко разные вещи. Мы совершенно спокойно обсуждали по телефону. Несколько раз меня родители осаживали. Володь, пожалуйста. Вот во дворе давай, вот вы выходите, вы можете говорить о чем угодно. Давай, пожалуйста, не по телефону, потому что ты же не один здесь живешь, все такое прочее. Мне никто ничего, меня не ругали, мне не запрещали. Ну, просто...
Вот слушайте, можно я, у меня просьба к вам. Мы все рассказываем о книжке, мы кусочек-то прочитаем.
Конечно.
Вот, есть у нас, я вот не из церковной критической действительности, не из лакировочной, я вот вспоминаю те самые годы, когда Zoom мог раздаваться, но угу. не про Zoom. Этот небольшой сюжет называется «Для изучающих философия». Мы должны были защищать дипломы. Год 1985, когда летней Москве суждено было превратиться на 3 недели в город почти буржуазного благополучия. Там был фестиваль студентов. Но до всемирного мероприятия следовало ее очистить от всякой лишней публики. Защиты проходили недели на 3 раньше обычного срока. Прочих же студентов отправили по домам и того прежде. Аквариум гуманитарных факультетов был почти пуст. Даже над Сачком, сносочка. Сачок – это место, где студенты сидели и даже, увы, курили. Не вился дым. Редкий филолог, историк, юрист погружался в лифт и спешил к себе на этаж. Буфеты были не столь пафосные в ту архаическую эпоху, как сейчас. Лишь двойной кофе на пятом этаже поддерживал слабеющий мозг дипломников. С алкоголем же страна как только-только начинала бороться. В положенный час утра выпускники нашего специфического отделения классического собрались в кафедральной аудитории. Постепенно подъехали и наши учителя, вдова великого философа, которого в ту пору велено было числить по античной эстетике. Знаток итальянского кинематографа, малодоступного широкой публике, и поклонник киников профессор Н. Связующая нить времен, сама уже древняя преподавательница римской литературы. Философ-платоник, мой научный руководитель, языковед, заведующий дружественной кафедрой и другие рангом пониже. Не зная, как сейчас, а тогда формально защиты считались открытыми, я решил позвать одного из своих друзей, тогда музыканта, ныне врача, для моральной поддержки, ибо опасался за одну деталь своего диплома. Малоприметную, но выйти могло по-всякому. Дело в том, что в качестве диплома я разбирал один из трактатов Сенеки, в котором не раз употреблялось слово «деос». По-латыни значит «бог». Я писал его в переводе с заглавной буквы. В том была доля юношеского максимализма, но и нечто от желания поступить не по лжи. Времена были, впрочем, уже не очень суровые, что в полной мере оправдалось на защите. Киник-профессор, он же парторг кафедры, возвысил глаз марксистско-ленинской бдительности. Но все как-то ушло в песок, никто с ним не спорил, но и скандала произвести не дали. Друг мой, приехавший чуть позднее начала защит, предполагал, что с легкостью нас найдет. Но, увы, пусты были коридоры обители гуманитарных знаний. Бабушки гардеробщицы остались далеко. Он пошел на некий дым и обрел на лестнице привлекательную, по его словам, девушку с толстой сумкой на плече, занимавшуюся, еще раз, увы, табакокурением. Надеясь обрести в ней свою Ариадну, мой друг устремился к ней навстречу. «Девушка, выручайте, где у вас здесь проходит защита филологов?» Далее он назвал нашу специальность. Ласково улыбнувшись, в ответ красавица ответила: «К сожалению, ничем не могу вам помочь». «Почему же?» «Я не филолог, я философ». Ответ этот так поразил душу и разум моего друга, что не только во время защиты он вполне цинично и довольно громко предлагал проколоть шины кинику-марксисту, но и много лет спустя взорово теплеет, когда за рюмкой одного из тех самых напитков, батареи которых в одинаковой мере наполняют полки шкафов медиков и клириков, бойцы вспоминают минувшие дни. А как она, собственно, должна была ответить? Ведь не «я женщина-философ, полагаю», да и лосевский роман еще не был опубликован. Кстати, еще для одного слова, обозначающего род деятельности, трудно создать неологизм женского рода. Слово это «епископ».
Протоиерей Максим Козлов сегодня был в программе «Светлый вечер». Мы говорили о только что вышедшей в издательстве «Никея» книге отца Максима. Называется она «Промысел. Штука нелинейная». Ну, будем надеяться, что она в самые ближайшие дни поступит в продажу в книжные магазины. В студии были Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Отец Максим, большое вам спасибо за интересный содержательный рассказ.
«Светлый вечер» на радио «Вера».